нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
12:08 в столице. В программе «Не так» Алексей Кузнецов, историк и ее ведущий. Я Оксана Пашина. А говорим мы, я не знаю, так и себя...
Добрый день.
Добрый день, да. Это дело коллекторов?
Ну, в общем, в каком-то смысле, да. Это дело о взыскании долгов. Да, но прежде всего надо напомнить, почему мы предложили вот в прошлый раз такую подборку дел. Дела с участием знаменитых московских адвокатов и дореволюционного, и советского времени. Дело в том, что в среду на прошедшей неделе исполнилось 150 лет учреждения Московского совета присяжных поверенных. Соответственно, это рождение второй по возрасту в России адвокатов. Которая региональная, первая петербургская, родилась в мае этого же года. И это праздник, с которым я поздравляю от всей души не только вообще всех людей, причастных к этой замечательной профессии, но особенно адвокатов Москвы, Московской области, Калуги, Тулы, Владимирской области, Тверской области, потому что тогда они входили в Московский судебный округ, округ Московской судебной палаты. Соответственно, это тоже их праздник. И я хочу начать это поздравление с слов человека, о котором мы сегодня будем очень много говорить. Вот на одном из адвокатских банкетов более 100 лет назад великий русский адвокат Федор Никифорович Плевака сказал о профессии так. «Профессия дает нам известные привычки, которые идут от нашего труда. Как у кузнеца от работы остаются следы на его мозолистых руках, так и у нас, защитников, защитительная жилка всегда остается нашим свойством не потому, что мы хотим отрицать всякую правду и строгость, но потому, что мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы сострадаем, прощаем и о которых мы сожалеем. Нужно только уметь поставить пределы того чувства к подсудимому, о котором я говорил, и чувство справедливости к тому человеку, который страдает». Вот такие вот замечательные слова. Я поздравляю тех наших слушателей, среди которых есть представители адвокатской профессии. А дело это одно из множества дел, в которых Федор Никифорович Плевака выступал защитником обиженных простых людей. Крестьян, рабочих, которых судили за сопротивление властям, за забастовки, за еще какие-то действия, иногда насильственного характера, как вот в этом деле. Когда люди, доведенные до отчаяния, вопиющие, хотя иногда и в рамках закона несправедливостью, бунтовали, и вот в таких случаях Плевака, насколько я знаю, ни разу не отказывался от подобных дел. При этом надо сказать, что он, наверное, единственный из знаменитых русских адвокатов, кто никогда не принимал участие в таких вот откровенно политических делах, как там это процессы народников, эсеров, социал-демократов. Все принимали участие, он нет. С чем это связано, мне трудно сказать. Он вообще, видимо, не очень интересовался политикой, хотя в конце жизни успел побывать депутатом Третьей Государственной Думы от партии октябристов, от партии такой умеренно консервативной. И он скончался в разгаре работы Думы, не успел оставить там по себе какого-то яркого впечатления. Он болел много в последний год своей жизни. Но вот, тем не менее, это был человек, для которого явно совершенно, вот как Анатолий Федорович Кони сказал про профессию адвоката, что защита есть общественное служение. Вот для него это, безусловно...
Да, и надо сказать, что в этих делах крестьян и рабочих он, безусловно, выступал бесплатно. И, безусловно, это был не пиар, как бы сейчас сказали, потому что Федор Плевак, простите, пиар был не...
Не нуждался. Абсолютно в нем не нуждался. По крайней мере, в том году, в который происходит этот процесс, 80-й год, он уже более 10 лет адвокат. Формально 10, но до этого он, будучи помощником, 5 лет он был помощником присяжного поверенного, он вел самостоятельные дела, он уже создал себе определенное имя, уже проявил себя как ярчайший судебный оратор. И вот уже 10 лет это действительно один из самых знаменитых адвокатов, причем не просто знаменитых. Знаменитых адвокатов тогда было множество, несколько десятков можно назвать прям вот с лету. Но это был вот народный адвокат. И вы знаете, самые яркие свидетельства этого хранятся в фонде Плевака, в архиве, в ЦГАЛИ, по-моему, в РГАЛИ, где содержатся письма. К нему он получал, как многие адвокаты, он получал обширную почту, но вот на многих конвертах «Москва главному защитнику Плеваке». Да? Одно письмо, по меньшей мере одно письмо, дошло с таким адресом: «Москва Федору Никифоровичу». Вот на деревню дедушки Ваньки Жукова, наверное, не дошло. А что касается вот этого случая, Москва знала, кто у нее.
Но это уже было, стало именно рисательно, потому что говорили, ну, хороший адвок, но не плевак.
Не плевак, совершенно верно. И когда в 2009 году Федор Никифорович умер, то его преемник, можно сказать, в звании адвоката номер один, Николай Платонович Коробчевский, сказал, написал в некрологии, сказал в своем выступлении на похоронах, что Москва лишилась одной из своих достопримечательностей, таких как царь-пушка, царь-колокол, как храм Василия Блаженного и как Третьяковская галерея. Вот в такой пятерке оказался Федор Никифорович Плевак. Вот сегодня мы пытаемся понять, почему он был действительно народным адвокатом. Собственно, фабула дела достаточно простая. Речь идет о жителях села Люторичи или Люторичи. Я нигде не смог найти ударение. Это село есть до сих пор. Оно сейчас, это по-прежнему село Узловского района Тульской области. Ну, это примерно условно центральная часть Тульской области, не очень далеко от Новомосковска. И это бывшие крепостные, напомню, на дворе у нас 79-й год, когда дело начиналось, 80-й год, когда суд. Это бывшие крепостные одного из богатейших русских вельмож. Алексей Васильевич Бобринский, на минуточку, был правнуком Екатерины II. Угу. От ее неофициального брака, скажем так. Граф Бобринский. Вот как его описывает хорошо его знавший его современник Мусин Пушкин. Это был крупный, некрасивый человек, но с осанкой и манерами вельможи. Никто так не любил и не умел угощать, как он. И его приезды осенью в Покровское всегда сопровождались целым обозом разной снеди и питья. Он был очень умен и образован и считался выдающимся председателем собраний. И вот за эти качества он был избираем губернским предводителем дворян. Московской губернии. То есть это был человек, который, на первый взгляд, принадлежит таким типичным русским барам. И должен был бы, по сложившемуся у нас стереотипу, ну, например, подобно старому графу Ростову, должен был бы свое огромное состояние просто проедать, пропивать вот на этих приемах, охотах и прочих мероприятиях. А он на самом деле был очень жестким, вполне современным таким хозяйственником и очень внимательно следил за тем, чтобы его имения приносили ему доход. И когда, значит, после отмены крепостного права происходило наделение крестьян землей, надо напомнить, что для разных районов страны были установлены некие минимальные наделы, которые должны получить бывшие помещики крестьяне. И дальше соглашением крестьян и помещика уже устанавливались границы этих наделов, но была такая лазейка, уловка. Значит, если крестьяне того хотели, дело в том, что за эти наделы они должны были платить. Платить, на самом деле, очень большую в конечном итоге сумму. А можно было выразить согласие получить так называемый четверной надел. То есть, одну четверть от полагающегося, но зато бесплатно. Вот
да,
тебе земля,
ваучер,
пожалуйста. Да. Да. Потом эти наделы назовут кошачьими. Или сиротскими. Вот чтобы мы понимали, что получили крестьяне этого села на душу мужеского пола, Бобринский и его управляющие уговорили крестьян, большинство получило вот эти четверные наделы. Дело в том, что помещики черноземной полосы, а Тульская губерния это уже, в общем, север Черноземья, они были заинтересованы, в отличие от своих нечерноземных коллег, они были заинтересованы в том, чтобы земли сохранить как можно больше, поскольку на ней было вполне возможно вести доходное хозяйство. А вот нечерноземные помещики, они очень часто, наоборот, были заинтересованы в том, чтобы воспользоваться случаем реформы и перевести в деньги вот эти свои не очень плодородные земли. И он уговорил крестьян получить этот самый четверной надел. Значит, получилось в результате на душу 3/4 десятины, это меньше гектара. Причем это не меньше гектара пашни, это меньше гектара вообще всего.
Вообще всей земли.
Всей земли, включая значит, под двор хозяйственной постройки, там огород и покос, выпас и все прочее. Плюс, поскольку население медленно, но увеличивалось, то к моменту, о котором мы говорим, через 20 с лишним лет, через 15 лет примерно, эти наделы стали еще меньше, потому что семьи росли. Угу. А количество земли не прибавлялось, естественно. И крестьяне вынуждены были, им деваться было абсолютно некуда, брать в аренду у тех же самых графов Бобринских. Они бы, может, рады были взять у кого-то еще, но все их земли были окружены землями графа, им просто, ну, надо было бы тогда ездить куда-то в соседний уезд, если бы они арендовали у кого-то другого землю. И граф, и в первую очередь зверство, особенно его управляющий, немец по фамилии Фишер, они использовали формально законные, но на самом деле совершенно жульнические приемы, взимание с арендаторов не столько платы даже, сколько всяких вот недоимок. То есть, например, заплатил крестьянин часть арендной платы, да, часть не заплатил. Вообще в гражданском праве считается, что уплата части долга – это признание долга в целом, это признание намерения выплатить этот долг, и, соответственно, в этом случае штрафные санкции отодвигаются.
Как сейчас говорят, добросовестный заемщик.
Добросовестный заемщик, да, и так далее. А благодаря всяким уловкам, на которые Фишер, видимо, был большой мастер, так получалось, что часто все 100% этой самой вот арендной платы в качестве штрафа на крестьянина накладывались, да еще с совершенно кошмарными пенями и всем прочим, и всем прочим. И а бывали совсем жульнические вещи, когда, крестьянам приходила повестка в суд для взыскания, а эта повестка до них не доходила. Почему? Чуть позже мы про это поговорим. Ну и в результате, в какой-то момент, очередной суд, потому что действительно все вроде как по закону, признал за крестьянами села Люторич, тогда без «и» оно писалось, долг на сумму более 7 тысяч рублей. Ну, чтобы вы понимали, это 2 годовых генеральских жалования. Это огромная сумма. Далеко не первый-то долг. Это огромная сумма. И, соответственно, Фишер обратился в суд для того, чтобы были присланы судебные приставы для взыскания. И вот 22 апреля 79 года судебный пристав Тульского окружного суда Прусаков явился в село для взыскания по 3 исполнительным листам вот этой самой огромной суммы в пользу графа и его управляющего Фишера. Крестьяне заявили, что на самом деле это неправомерное взыскание, потому что они часть долга уплатили. И Фишер, видимо, не очень себя уверенно чувствуя, заколебался, сказал, да, давайте мы на пару недель взыскание этого самого долга отложим. Но через 2 недели опять вызвал судебного исполнителя судебного пристава, как мы бы сейчас сказали. Тот явился, а крестьяне не дали описывать их имущество. И тогда он явился еще через пару дней, приведя с собой батальон 400 человек солдат. Солдаты окружили село, взвод вместе с судебным исполнителем начал описывать имущество. Большинства взрослых мужчин в это время в селе не было. Они как раз пошли к графу, чтобы попытаться его убедить поступить в этом деле не так жестко. Значит, за ними сбегали, они примчались, видят, описывают имущество, детишки плачут, бабы плачут, понятно, жуткая совершенно картина. Они полезли в драку, помяли нескольких солдат. Особенно досталось старости по фамилии Ширяев. И вот по этому поводу было возбуждено уголовное дело, причем не по поводу какого-то там нанесения незначительных телесных повреждений. Серьезно, в общем, насколько я понимаю, никто не пострадал. Ширяева побили, но все равно инвалидом от этого не стал, слава богу.
Факт сопротивления законным требованиям.
Сопротивление властям, да. А надо сказать, что уже несколько месяцев, с мая 79-го года, уж больше года, такого рода дела не подлежали рассмотрению присяжными. Это вот эхо дела Засулич. Такие дела рассматривали судебные палаты с так называемыми сословными представителями. То есть судебная палата, которая вообще-то была в основном апелляционным и кассационной инстанцией по рассмотрению приговоров нижестоящих судов окружных, она становилась судом первой инстанции. Что такое сословными представителями? Суд состоял из 9 человек. 5 из них – это коронные судьи, то есть судьи, назначенные императором, а 4 – это такие квазиприсяжные, 2 представителя от дворянства, это губернский предводитель дворянства и 1 из уездных, а также человек, 1 представитель от мещан, как правило, это 1 из городских голов, и 1 представитель от крестьянства, это 1 из старост. Вот, соответственно, такие, с одной стороны, они представляют 3 сословия основных, с другой стороны, это люди, как близкие к власти. Да? То есть это, по идее, гораздо менее демократический суд, чем вот эти 12 присяжных, из которых очень часто большинство составляли простые крестьяне. То есть перед Плевакой стояла чрезвычайно сложная задача. Значит, во-первых, на самом деле сам факт преступления налицо. Действительно, вот есть побитые люди, есть законный приговор суда, есть исполнительные листы, вроде как все. Дело достаточно дохлое с точки зрения защиты. И суд еще далеко не самый благорасположенный к вот именно такого рода преступлению. Тем не менее, Федор Никифорович без сомнения берет дело, как вы правильно совершенно сказали, ни копейки, не только ни копейки за него не требует. Крестьяне жили в Туле, они не были арестованы до суда, крестьяне жили в Туле около 3 недель, он полностью оплатил все их расходы, их содержание там. То есть он содержал своих подзащитных, их было ни много ни мало 34 человека. И вот начинается суд. И надо сказать, что суд не был расположен к какому-то вот изначально жесткому приговору. Значит, во-первых, в судебном заседании председателю сам глава Московской судебной палаты, он назывался старший председатель, Александр Николаевич Шахов. Это очень мудрый, очень порядочный человек, большой энтузиаст судебной реформы. Он, по сути, основал новые суды в 3 губерниях. То есть его, не его одного, но вот были такие вот замечательные юристы, которых посылали на год, на полтора председателям нового окружного суда, чтобы они перевели все на новые рельсы. Тяжелейшая совершенно была работа. Вот он с ней блестяще справился, если не ошибаюсь, в Костромской, в Ярославской, по-моему, губерниях. Вот он создавал, по сути, с нуля эти новые суды. То есть это был человек, очень приверженный не только букве новых судебных уставов, но, в общем, и совершенно правильно понимавший их дух. И даже прокурор, который всегда вроде как по положению, да, враг адвоката, ну, не говорим враг, процессуальный противник, но все равно противник.
Ну, да.
Лев Викторович Шадурский принадлежал к лучшим представителям прокурорского племени, среди которых, разумеется, есть разные люди. Это был грамотный юрист, он закончил знаменитое Петербургское училище правоведения. Он учился на одном курсе с Чайковским, они дружили, Чайковский даже как-то одно лето у них в имении у Шадурских гостил. То есть это был просвещенный человек, и он в своей обвинительной речи сам признал, что факты противоречат некоторым материалам дела, что все было не совсем так, и что некоторые обвинения против крестьян надуманы, что крестьяне в известном смысле, сам прокурор это признал, были спровоцированы. И прокурор отказался, это редкий случай, даже в дореволюционном суде, в советском вообще уникальный, прокурор отказался поддерживать обвинения в отношении почти половины. То есть он попросил 18 крестьян все-таки счесть виновными, но попросил очень снисходительного, с учетом тяжести тех обвинений, которые предъявлялись, приговора, а вот обвинения, да, чтобы понимали формулировки, бунт и приготовление к нему, составление и распространение воззваний, подстрекающих к бунту, приготовление к бунту, злостное противодействие исполнению начальственных предписаний.
Он, кстати, женщину обвиняли единственное в этом.
Одну женщину, да, там была такая солдатка, видимо, женщина очень вспыльчивая. Вот она наравне с мужчинами, она там, видимо, сыграла...
Злостно сопротивлялась.
Злостно, и одной из лидирующих сыграла ролей в этой истории солдатка Пименова. И вот он попросил из 34, значит, соответственно, 16 оправдать, а 18 приговорить 6 наиболее активных к 10 месяцам тюрьмы, а 12 к 1,5 месяцам. То есть все было мягко. Вроде бы, да, и не было особенных оснований у Плевака, что называется, надрываться. В любом случае, он бы не был сочтен проигравшим этот процесс. Тем более, что суд вполне возможно еще бы и немножко, ну, часто бывает, что прокурор запрашивает побольше, понимая, что суд, да, чуть-чуть поменьше. Есть такая, значит, есть такое умолчание в суде, всегда было. Плевака бросается в бой так, как если бы от этого дела зависит вся его адвокатская репутация, зависит жизнь буквально вот этих вот защищаемых их людей. Я считаю, что это одна из лучших его речей. Я прочитал около 40 речей Плевака. И он неровный оратор. Он, видимо, во многом человек вот такого стихийного вдохновения, настроения, и бывало, то ли он плохо себя чувствовал, то ли у него по каким-то причинам ему не очень хотелось это дело вести. Бывало, что он произносил речи, ну, все равно,
нормально,
конечно, яркие, но такие вот, вот это не плевака, mm-hmm. да, вот это не тот. Но это, я считаю, просто шедевр.
А можно вопрос дилетант?
Да,
я когда читала эту речь сегодня с утра, я, конечно, прониклась, но меня поразил такой момент. Он юрист, ну да, все-таки, и вдруг он апеллирует не к закону, а к справедливости, когда он говорит, что да, юридически распределение земель было правильно, но с духу закона все соответствует, но дух, нравственная составляющая, безусловно, нарушена. То есть фактически он говорит, что да, по закону все правильно, а по справедливости нет. Это нормально вообще?
Как вам сказать? Дело в том, что, опять-таки, вот к вопросу о народности. В русском народе, наверное, даже в большей степени, чем у других народов, в которых тоже, разумеется, это присутствует, есть понимание того, что есть закон,
а есть справедливость,
справедливость с большой буквы «С». И, ну, «С», конечно, я понимаю, что я так намеренно сказал, да, по-народному, буквы «С». И вот Плевака почувствовал, что в данном деле даже для коронных судей и для вот этих именитых сословных представителей, ну, слишком очевидно, что справедливость нарушена. Угу. И он начал на это давить. То есть это блестящее использование рискованного, вообще рискованного, конечно, перед профессиональными юристами говорить, что закон соблюден, но все равно это неправильно. Но вот здесь он попал. Угу. Вот здесь он почувствовал, что это уместно. Хотя вы совершенно правильно заметили, это, конечно, такой момент более чем, ну, как сказать, спорный, да. Ну вот, сейчас у нас будут новости, а потом мы большую часть, вторую часть передачи, я хочу, чтобы вы в моем несовершенном исполнении, но все-таки послушали самого адвоката.
И оно того стоит, поверьте.
Нет, нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Я напомню, речь идет о суде над крестьянами села Люторичи по обвинению в противодействии представителям власти. И мы говорили о речи адвоката Федора
Плевака. И вот как Плевака характеризует причины того, что произошло. Документы прочитаны, свидетели выслушаны, обвинитель сказал свое слово. Мягкое, гуманное, а потому и более опасное для дела. Но жгучий, решающий задачу вопрос не затронут, не поставлен смело и отчетливо. А между тем он просится, он рвется наружу. Заткните уши, зажмурьте глаза, зажмите мои уста, все равно он пробьется насквозь. Он в фактах нами изученного дела. Его вещают те заведенные порядки в управлении владельца деревни Люторич. Те порядки, которые я назову картиной послереформенного хозяйства в одной из барских усадеб, где противоестественный союз именитого русского барина со здейским мажордомом из года в год, капля по капле, обессиливал свободу русского мужика и, обессилев, овладел ею в свою пользу. Одно из главных обвинений против крестьян было то, что это не стихийная вспышка, а это подготовленный бунт. Вот были подстрекатели, а главное доказательство заключалось в том, что незадолго до вот повторного явления властей в село, крестьяне провели сходку. И на этой сходке, значит, договорились о том, что они будут протестовать. И вот что на это, действительно очень серьезное обвинение, что на это Плевака говорит. Частное лицо, получившее повестку о неправильном взыскании, имеет право думать само собой о незаконности иска и соображать, нельзя ли опротестовать опись. Деревенская община – юридическое лицо. Она думает на сходке. И по условиям юридического лица она иначе не может думать, как вслух и речами. Сильные голоса того и другого на сходке – это рельефные мысли думающей юридической личности. Здесь пользование своим правом. Здесь нет преступления. Вот это абсолютно блестяще.
Народное самоуправление.
Дело даже не в этом. Дело в том, что иск предъявлен не к отдельным крестьянам. Дело в том, что земельные вопросы с помещиком в основном по-прежнему, как и в начале после реформенного времени, решала община. И община действительно юридическое лицо. И Плевака показывает, что здесь не приготовление к бунту, а здесь лицо обдумывает, и это его законное право, обдумывает способы защиты.
То есть это не преступная сходка каких-то,
да,
элементов?
Да, это абсолютно законное поведение. А то, что отдельные лица на этой сходке произносили особенно громкие речи, это вот, как он это подает, рельефные мысли, думаю, юридические. Ну, согласитесь, у нас в голове тоже одни мысли потише, другие мысли погромче. Вот и люди точно так же. Значит, побили старшину, ему досталось особенно сильно, старшину Ширяева. Вот как это объясняет Федор Никифорович. Обратите внимание, человек никогда не бывший крестьянином. Он вырос в семье небогатого чиновника, обедневшего то ли поляка, то ли украинца. Мать его женщина простая, то ли калмычка, то ли киргизка, то ли казашка. Киргизами раньше называли казахов киргизов. Вот, это, кстати, видно в его лице достаточно хорошо. Но он до 9 лет жил в городке провинциальном, потом он живет в Москве. И вот какое проникновение в психологию крестьянина? Прошу вас припомнить, что старшина – сельчанин той же деревни. Он одновременно и некоторая власть, и вместе, и свой человек, родня, сосед обвиняемых. Как старшина он мог принять за всех повестку, быть представителем юридического лица деревни. В его показаниях есть места, из которых видно, что он и никто, кроме него, повинен в том, что повестка о вызове в суд была принята, а крестьяне не знали ни о суде, ни о его решении. То есть этот человек, то ли по сговору с Фишером, то ли просто боясь его – он не сообщил крестьянам, что вот пришла эта самая повестка в суд, где они теоретически могли бы объяснить спокойно, как дело обстоит. Он один настаивал на том, что крестьяне должны, имеется в виду из деревни, да? Но вместе с тем в его доме не в меру другим опись не производилась.
Угу.
Хотя он тоже часть этой общины, да, и как зажиточная часть должен был бы, казалось бы, больше других, да. Не мудрено, что крестьяне смотрели на него как на ренегата, продавшего и разорившего их, и боялись, что своими в качестве представителя деревни действиями он свяжет их и здесь. Опять приняв повестку, сделает для них обязательными и непоправимыми все действия пристава. Крестьяне мешали ему быть их представителем, когда они сами хотят вступить в спор со взыскателем. Вот смысл удерживания, хватания его за руки и т.п. То есть Привака подает это так, что его не столько били, сколько пытались не дать ему говорить от имени общины, убедившись в том, что он засланный казачок, скажем так.
Предатель.
Да? Ну, или, по крайней мере, двурушник. Ну и, конечно, вот я считаю, это вершина адвокатского ораторского искусства, и жалею, что мы не можем услышать живой голос Федора Никифоровича, потому что все, кто его знали, говорили о том, что его речи, записанные на бумагу, не производят и половины того представления, которое этот, казалось бы, совершенно не обладавший вот такими внешними актерскими данными
харизмой,
человек.
Харизмой, так скажем, да.
Да, вот есть воспоминания Кони о том, как впервые Привака появился в суде, вот это раскосое калмыцкое лицо, плохо сидящий фрак, явно с чужого плеча, то ли на прокат взятый, то ли в какой-то лавочке, значит, уцененно купленный. Потом Привака будет очень богатым человеком. Будет у него, конечно, и сшитый лучшим портным фрак. Но он все равно никогда не производил впечатления. Вот он не Крапчевский, который был просто вот иконой стиля, как сейчас модно выражаться, да, во всем. И вот это вызывало к нему еще большее доверие. Но голос его, его манера, его все, что, вот все, что он вкладывал, производило на слушателя совершенно потрясающее впечатление. Ну, за неимением Гербовой пишет на простой, прочитаю я. «Но подстрекатели были. Я нашел их и с головой выдаю вашему правосудию. Они подстрекатели, они зачинщики, они причина всех причин. Бедность, безысходная бедность создания Фишера, одобряемая его владыкой. Бесправие, беззастенчивая эксплуатация, всех и все доведшее до разорения. Вот они подстрекатели». Одновременно, это он отвечает на вопрос, почему все крестьяне вдруг как бы вскинулись в один раз, да? Одновременно, потому что одинаково невыносимо всем становилось, вспыхнуло негодование люторовцев против бесцеремонного попирания божеских и человеческих законов, и начали думать они, как им отстоять себя. И за эту драму сидят теперь они перед вами. Вы скажете, что это невероятно. Войдите в зверинец, когда настанет час бросать пищу оголодавшим зверям. Войдите в детскую, где проснувшиеся дети не видят няни. Там одновременное рычание. Здесь одновременный плач. Поищите между ними подстрекателя, и он найдется не в отдельном звере, не в старшем или младшем ребенке, а найдете его в голоде или страхе, охвативших всех одновременно. И вот это то, что судьи, видимо, и так уже сами чувствовали, и прокурор это понимал, да? И дальше, вот часто Федора Никифоровича, он стал героем множества адвокатских баек. Наверное, о нем одном рассказывают больше, чем обо всех остальных вместе взятых. Что-то было на самом деле, как в случае там с этим попом и старушкой и чайником, этот случай очень хорошо известный. Что-то было, но отчасти, что-то было, но не с ним, чего-то вообще не было. Ну, вот эти анекдоты, они тоже свидетельство того, что это народная любовь.
Да, это популярность, да.
Да, конечно. Вот. И говорят, вот, Плевак, он такой трюкач, вот он значит, исключительно за счет внешних эффектов. Вот он, как в случае со священником, апеллирует тому, что отпускал грехи, отпустите теперь ему. А вот тут кульминация, на которой приходится на завершение речи, вот мне кажется, что здесь ни одной фальшивой буквы нет. Но если слово «защита» вас не трогает, если я сытый, давно сытый человек, не умею понять и выразить муки голодного и отчаянного бесправия, пусть они сами говорят за себя и представительствуют перед вами, о, судьи! Их тупые глаза умеют плакать и горько плакать. Их загорелые груди вмещают в себя страдальческие сердца. Их несвязные речи хотят, но не умеют ясно выражать своих просьб о правде, о милости. Люди они, человеки. Судите же по-человечески. Здорово.
Да.
Понимаете, если бы это было произнесено перед присяжными, мы могли бы... Многие адвокаты... Кстати, ну что произнести, придумать такие слова «судите же по-человечески»? Любой адвокат мог. Ну, чтоб тебе поверил коронный суд, чтоб тебе поверили эти тоже сытые сословные заседатели, среди которых губернский предводитель дворянства, уездный предводитель дворянства, из мещан явно не бедный человек, и деревенский староста, коллега того, которого побили, да? Вот чтобы они поверили.
Чтобы они поверили, что это практически дети. Крестьяне, они как дети. Голодные, бесправные, не умеют. Еще выразить
глуповатые,
свои претензии.
Да. Да, конечно, они сделали не так, конечно, они сделали неправильно, но их спровоцировали, их к этому подвели опытной рукой. Плевака не может сдержать ненависти, когда он говорит о Фишере. Даже вот если вы будете, я надеюсь, вы прочитаете эту речь целиком, ее нетрудно найти в интернете. Сейчас режет слух. Он постоянно подчеркивает, что Фишер немец.
Азейский управляющий,
да, вот помните.
Барин там еще куда не шло, но вот его азейский управляющий.
Но я думаю, что надо понимать, что были другие нравы. И Плевака важно подчеркнуть вот это. Поймите, это еще и не по-русски. В этом есть некоторый национализм, но это национализм такого, знаете, не самого дурного толка. Что ж мы так позоримся-то, да? Ну вот мы же не такие-то и так далее. Вот я, по крайней мере, это так воспринимаю. И, конечно, оправдательного приговора с присяжными мог быть. Присяжные Вера Засульевича оправдали. Да? С сословными представителями совсем оправдательного приговора, наверное, быть не могло. Но он фактически был оправдательным. 30 человек оправданы. Трое мужчин, действительно наиболее активных, получили несколько месяцев тюрьмы. И вот та самая солдатка Пименова получила 5 рублей штрафа. Причем было сказано, что если у нее этих денег нет, то они заменяются, по-моему, 2, что ли, днями на гуптвахте или в тюрьме, или что-то в этом роде заключения. Да? Мягкий приговор, безусловная победа адвокатская, и Владимир Александрович Гольцев был такой юрист, но он не был практикующим юристом, он журналист довольно известный, издавал правовые газеты всякие. Он был на этом суде. Вот как он описывал реакцию. В зале гремели рукоплескания взволнованных, потрясенных слушателей. Мужики подсудимые стали на колени. Крестьяне бросились благодарить защитника. Из публики несчастным жертвам отвратительной корысти начали сыпаться деньги. В обществе до сих пор не прекращаются выражения сочувствия несчастным разоренным крестьянам и искреннего признательного уважения к их талантливому защитнику. Так, в трактире купца Князева у Серпуховских ворот 30 декабря собралась компания в 9 человек из мещан и крестьян. Прочитала речь Плевака.
Прочитали.
И до того была тронута, что тут же сделала складчину в пользу крестьян, которую припроводила затем самому Плевака, причем приложила бумагу с выражением ему искренней благодарности. Бедные люди жертвовали по 2-3 рубля. Вот, знаете, нравственная составляющая профессии адвоката, хорошего, настоящего, честного адвоката, в том, что она еще как священник, как учитель, как журналист, она будет в людях лучшие чувства. Что мы ничего не знаем о прижимистости крестьян и мещан, да, у них иной раз копейку, да, нищий не выпросит. А тут бедные люди по 2-3 рубля, огромная сумма по тем временам. Курицу можно было купить.
Ну да, побудительный мотив для вот того, чтобы скинуться.
Эта деятельность, она будет в людях лучшие там, чувства, их можно назвать христианскими, их можно назвать общечеловеческими, в любом случае лучшие чувства. И как сложилась, Дмитрий спрашивает, дальнейшая судьба крестьян, я не знаю. Но судя по тому, что ничего о повторном деле неизвестно, а было бы известно, потому что если было еще одно дело, вот уж тут Плевака точно приехал бы в любом качестве на этот суд, он не бросил бы своих подзащитных. И в этой ситуации, наверное, можно делать вывод о том, что дело, видимо, было улажено. Я не сомневаюсь, что граф Бобринский уволил Фишера. Это был человек, я имею в виду Бобринского, который понимал, какой колоссальный урон его репутации нанесен, в том числе и среди московского дворянства, предводителем которого он был. А предводители ведь избирают. А московское дворянство, оно не самое либеральное, может быть, тверичи там, скажем, в те времена давали 100 очков вперед, но оно не любит, когда вот так вот. Да, вот это...
То есть он почувствовал тренд и решил уздейского управляющего
избавиться? Думаю, что да. Я нигде не нашел ничего о судьбе Фишера, но я не сомневаюсь, что он от него избавился, потому что это было бы совершенно колоссальным дальнейшим ударом по его репутации. Вот здесь Виталий Авилов спрашивает, можно ли назвать Плевака адвокатом пролетариата. Да, он защищал многих рабочих. Знаменитое дело рабочих Конышской фабрики. Защищал рабочих Морозовских фабрик. Коншинской фабрики, извиняюсь. Он действительно, ну, он защитник, я бы не сужал, он защитник бедных и униженных. Не только пролетариат, да, ну, вот и крестьян, и так далее, вот, и обижаемых национальных меньшинств. То есть, вот, для него, при этом, скажем, он не стеснялся драть втридорога с богатых купцов, которые его обожали совершенно. Есть знаменитый рассказ о том, как один купец, такой типичный самодур, значит, он особую награду пообещал Плевак, тот подумал, что пойдет речь о чем-то таком. Выиграл дело. Купец говорит, ну, вот такого-то числа будь готов, заеду. Заехал, поехали. Приезжает куда-то, огромный склад, набитый посудой. Купец берет палку, говорит, бери вторую, будем бить.
Отлично.
И Федор Никифович сам вспоминал, вот это не апокриф, сам вспоминал, ну, мне, говорит, неловко, но он бьет, я бью. А потом вошел...
Враж.
Враж, да, и в конце, когда они побили всю посуду, купец говорит, ну, ты понял? Да, я понял. Вот. Так вот, с купцов он брал втридорога, а этим людям оплачивал их...
И при этом, как мы говорили в начале программы, был достаточно далек от политики. То есть, он за справедливость.
Да, да, да. Да, он за справедливость, и он в этом смысле действительно вот...
Не политическая конъюнктура, да?
Какая бы эпоха ни настала, он все равно в памяти останется великим адвокатом, потому что адвокат бывает, что в политике часто бывает, и часто это оправдано, но идея служения, она более высокая. Это служение не государству, это служение некой высокой миссии. Да? Плохо сказал служение миссии, конечно, но вы меня поняли.
Высокой цели.
Высокой цели. Высокая идея.
И у нас остается меньше полутора минут для того, чтобы определиться с темами следующей программы. Гражданские войны. Вот мы от бунтов народных переходим к гражданским войнам. И варианты такие для вас. Суд над Карлом I Стюартом, краем Англии, 1649 год. Я вообще без раздумий выбрала сразу это.
Это то, чем судили, закончилась казнили... гражданская война, да, в Англии. Да. Да. Судили и казнили большинством в один голос.
Суд над майором Джоном Андре, британским разведчиком, Великобритания, североамериканские колонии Великобритании, 1780
год. То есть это война за независимость США, да, и она по сути гражданская. Если вы выберете, ее так не называют, но если вы выберете, я объясню, почему она по сути гражданская.
Суд над Жоржем Кадудалем, одним из лидеров шуанов Франции, 1804.
Все, кто любит литературу о Наполеоне, прекрасно знают, кто такой Жорж Кадудаль, и, собственно, человек готовил несколько покушений на Наполеона. Это очень известная фигура.
Громкая история, громкое дело. Суд над участниками заговора, в результате которого был убит президент США Линкольн, 1765 год.
Да, это Мэри Саррот и трое ее, скажем так, подельников. Дело очень спорное. По сей день издаются книги, в том числе и с рассуждениями о том, что суд несправедлив был и так далее. Но, опять-таки, выберите, постараемся рассказать.
Ну и ближе к нашим временам. Суд над Хулианом Гримау Гарси, активным участником гражданской войны в Испании, 1960-е.
В Москве есть улица Гримау, еще в паре российских городов есть улица Гримау. Вот, если вы выберете, у вас будет шанс узнать, кто, собственно, этот человек, на чьей улице вы живете. Причем-то важно сказать, что его судили через несколько десятилетий после того, как вот совершены были те действия, за которые он был, в конце концов, осужден.
Выбирайте и голосуйте на сайте «Эхо Москвы». Ну, а мы с Алексеем Кузнецовым с вами прощаемся.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята!